в окно.
Добрый вечер, у микрофона ведущая Ирина Озерская, а помогает мне сегодня звукорежиссер Антон Никитин. И сегодня вечер трудного дня, первого рабочего дня после длинных выходных, я приглашу вас в театр и кино. Мы с вами побываем на премьере в учебном театре на Маховой.
Виноват, государь. Я хотел отдать саблю лично вам, но у меня ее забрали приходом.
Верните саблю. Вооружить мятежника? Исполняйте.
Благодарю, государь. Это как-то по-рыцарски.
А кино мы будем смотреть в библиотеке. Да не простое, а старинное, немое. Все подробности через пару минут.
Хотелось пролить свет на биографию Веры Холодной, потому что ее считали такой роковой красавицей. Она действительно, конечно, была очень красива, но ее образ в кино никак не соответствовал ее образу в жизни.
В 20:45 литературное чтение. Сегодня вы услышите рассказ Татьяны Кудрявцевой «День перед Рождеством». Через час в эфир выйдет передача «Территория Веры». В 10 вечера уступлю микрофон московским коллегам, а вернемся мы в петербургскую студию «Радио России» в 23:10. Вместе с городским наблюдателем расскажем вам о новых названиях, что появится в нашем городе.
Здесь учились девочки из семей Бенуа, Тизенгаузен, Менделеевых, Биом.
Завершит наш радиоканал «Музыкальная гостиная». И сегодня в студии «Радио России» появится петербургский вокальный квартет «Дедукс».
Мы хотим быть оригинальными, ищем какие-то новые звучания. Тоже, опять же, аранжировка. И никто никуда не спешит.
Напомню, что «Музыкальная гостиная» распахнет свои двери в половине 12 ночи. Ну а прямо сейчас отправляемся на проспект Бакунина в дом под номером 2.
«Ветер времени».
Именно здесь, в старинном бывшем купеческом доме, располагается библиотека имени Некрасова. Еще в 1907 году здесь открылась народная читальня на средства почитателей творчества Николая Алексеевича Некрасова. Фонд создавался из частных библиотек. В 20-30-е годы посмотреть на устройство хозяйства дома приезжали со всех концов страны. Во дворе был разбит сад с фонтаном. В помещениях первого этажа, кроме по-прежнему работающей библиотеки, открылись кружки для школьников, детский сад, столовая. Был создан духовой оркестр, а для детей этого дома каждое лето снимали дачу в Тайцах. Вот так тогда работали предшественники сегодняшних жилконтор и ТСЖ. Во время войны работники библиотеки сами шли к читателям. На вокзалах, в госпиталях, в воинских частях сотрудники вслух читали газеты и книги. И сегодня библиотека Некрасова внедряет необычные методы работы. В литературной гостиной Алексея Толстого, в которой устраиваются выставки, тематические встречи и вечера, мы с вами побывали в декабре. А еще здесь работает самое настоящее литературное арт-кафе «Гордость сотрудников». Это небольшое, но очень уютное помещение. Камин, 5-6 столиков, маленькая сцена, над ней белый экран и пианино, как и полагается, практически в кустах, в небольшом закутке у сцены. Год назад в арт-кафе стартовал новый проект «Великий немой в библиотеке». То есть здесь можно посмотреть старые, еще немые картины. Рассказывает автор идеи, куратор проекта, сотрудник сети библиотек имени Лермонтова, куда входит и библиотека Некрасова, Марина Яковлева.
В библиотеке имени Некрасова есть одно такое помещение, которое, наверное, в нашем городе ни одна библиотека не может похвастаться. Во всяком случае, когда недавно здесь был совет директоров всех библиотечных систем города, они были поражены, увидев вот это наше литературное арт-кафе. Когда мы его создавали, то очень хотел, чтобы оно напоминало чем-то бродячую собаку. И оно, в общем, напоминает современную, конечно, бродячую собаку. Столики такие стилизованные, стулья. Нам пишут пожелания, и вот в нашей гостевой книге на нашем сайте отмечают, что у нас в этом кафе очень уютная обстановка. Во-первых, как все наши мероприятия, у нас все бесплатно, и мы как в настоящем кафе пьем чай, кофе, угощаемся. Угощение приносят наши посетители, печенье, пряников, чего там только нет. И вот у нас уже создался те, кто ходит к нам с первых дней, они уже стали нашими постоянными зрителями.
Ну, мы рады. Клуб.
Вы знаете, что в основном на библиотечные мероприятия, к сожалению, конечно, ходят люди, так сказать, третьего возраста, но мы рады, что мы привлекли и молодежь. И одним из первых проектов, который вот в этом литературном кафе состоялся, это как раз «Великий немой в библиотеке». Поскольку библиотечная система имени Лермонтова, мы начали фильмами немыми Лермонтова смотреть. Почему к немому кино обратились? Потому что сейчас мало где можно посмотреть немые фильмы. Изюминка нашего проекта – это то, что у нас настоящий топер. Мы нашли профессионального музыканта, который выступает в роли топера. Перед началом сеанса у нас киновед наша Светлана, которая занимается и подборкой фильмов. Перед началом каждого фильма она рассказывает об истории его создания.
География великого немого. Такой была тема прошлогодних показов. И вновь слово Марине Яковлевой.
Фильмы были подобраны режиссеров разных стран, но поскольку год литературы 2015, то вот вторая половина 2015 года была посвящена советским литераторам в кинематографе, в немом кино. И это не просто фильмы, поставленные по произведениям, но это и участие самих литераторов. Один из первых фильмов «Барышня и хулиган» посмотрели на живого Владимира Владимировича Маяковского, который в этом фильме, как вы знаете, снимался. Следующий год объявлен у нас годом советского кино, насколько мы знаем. Ну и тут нам сам Бог велел, и уже наша Светлана придумала совершенно замечательную обширную программу. Здесь будут и фильмы с Игорем Ильинским немые.
Мы не будем раскрывать всех секретов. Расскажем о январских показах. Ближайший, кстати, ждет вас в эту пятницу, 15 января. Слово киноведу Светлане Семенчук.
Планируем начать с революционного кино. Фильм 1915 года «Умирающий лебедь» у нас первым стоит в программе. Это символично, потому что режиссер этого фильма Евгений Францевич Бауэр по праву считается первым настоящим русским режиссером, потому что он использовал сугубо кинематографические средства и делал кино искусством. Евгений Францевич начинал свою работу как художник-декоратор. Это отразилось в его фильмах на декорациях, естественно, и на самой эстетике фильма. Главную роль в этом фильме снимается Вера Королли, знаменитая балерина. И, собственно, этот фильм мы показываем по пожеланиям наших гостей, потому что они писали, что очень хотели бы увидеть в кино Веру Королли, известную больше, наверное, как балерину. И, собственно, в этом фильме Вера Королли исполняет танец «Умирающего лебедя», который был поставлен для Павловой.
Но фильм не о балете.
Фильм о любви, такой, что называется, декадентской, что там художник, мечтающий запечатлеть красоту и сохранить ее навечно. Эту красоту он находит в смерти.
Очень популярная сейчас в авторском кино. Популярная тема.
Ну, сюжеты возвращаются. Как раз прошло ровно 100 лет, и вот мы вернулись снова. И дореволюционное кино, мне кажется, сейчас как никогда актуально.
И фильм, я знаю, вы покажете, в котором играл Вера Холодна, который, наверное, знают все, но которую мало кто вообще видел в кино. Знают об ее смерти, ранней такой вот от гриппа, да?
Да, это будет фильм Чердынина «Молчи, грусть, молчи» с Верой Холодной в главной роли. Мне бы хотелось пролить свет на биографию Веры Холодной, потому что ее считали такой роковой красавицей. Она действительно, конечно, была очень красива, но ее образ в кино никак не соответствовал ее образу в жизни. Да, она играла роли красоток, которые разбивают сердца мужчинам, заставляют их покончить жизнь самоубийством и прочее, разоряла.
В общем, роковая женщина.
Да. А на самом деле в жизни она была совсем не такой. Она была очень скромной, тихой, доброй. Она заботилась о своей семье, была верной своему мужу, ездила на фронт. И хотелось бы побольше о ней рассказать, как и о Вере Королли, потому что это два вот неких полюса актрис дореволюционного кино. Потому что Вера Королли как раз была полной противоположностью. Она даже участвовала в заговоре против Распутина.
То есть у вас январь пройдет под именем Вера?
Да. Кстати, дореволюционного кино осталось мало, потому что во время революции эмигранты, желая спасти, была исключительно благая цель, они желая спасти картины, они вывозили их с собой. Часть терялась в пути, часть осела в архивах зарубежных, в том числе и в пражском архиве, и во французской синематеке. И эти фильмы сейчас, к сожалению, очень тяжело и атрибутировать, и собрать как-то по частям. И, конечно, мы надеемся, да, что в какой-то момент мы сможем их вернуть, потому что те описания, которые сохранились этих фильмов, те рецензии, которые были написаны, те афиши редкие, они дают простор, конечно, для фантазии. Безумно жаль, что сегодня мы не можем насладиться, собственно, самой картиной.
А вот эти копии, это откуда они у вас в библиотеке для показа?
Копии библиотеки для показа мы заказываем в Госфильмофонде России. Мы стараемся учитывать, во-первых, пожелания наших гостей, а во-вторых, показывать что-то не очень известное, чтобы как-то удивлять каждый раз.
И насчет дальнейших показов?
Ну, это будут уже 20-й год. То есть январь мы посвятим дореволюционному кино, а с февраля, символично, уже перейдем в 20-е годы и, собственно, в советское кино.
Еще раз напомню, что картину с Верой Каралли «Умирающий лебедь» можно увидеть 15 января, а фильм «Молчи, грусть, молчи» с Верой Холодной 29 января. Сеансы начинаются в 18:00, вход абсолютно свободный. А библиотека Некрасова, напомню, находится на проспекте Бакунина в доме номер 2. Кстати, следующая наша культурная точка, которую посетим, тут же, недалеко, на Маховой 35. Так что вперед за мной в учебный театр.
Красивый. Во всем красивом они несли свои тела. Где тенистые гривы у дела.
Премьера нового спектакля «Последний котельон» состоялась в середине декабря ушедшего 2015 года и практически в день 190-летия со дня восстания декабристов. И, надо сказать, эта дата прошла в России практически незамеченной. «Дети 1812 года» – так называли себя молодые офицеры-дворяне, которые решились выйти 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. На сцене мы видели веселых, бесшабашных братьев Бестужевых. Вот они лечат заболевшего друга, поэта Рылеева, а он, взрослый мужчина, отец семейства, боится, как мальчишка. Вот один из братьев, душа компании, Михаил, примчался со свидания. Кажется, ничто не предвещает роковых событий. Между тем, уже на завтра предстоит присяга новому императору, и не случайно жена Рылеева, мать Бестужевых, что-то предчувствует. Инсценировка спектакля сделана по произведениям знаменитого петербургского драматурга Бориса Голлера по пьесам «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади» и повести «Петербургские флейты». Мне повезло застать на премьере и автора классика петербургской литературы Бориса Александровича Голлера, и режиссера-постановщика спектакля, руководителя творческой мастерской, профессора Юрия Михайловича Красовского, который рассказал мне, что студенты, а это были именно студенты, третьекурсники, довольно долго готовили эту работу. Ведь такие понятия, как рыцарство, честь, свобода, достоинство, благородство, по мнению профессора, сегодня молодежи мало понятны.
Дневники, изучали документы, литературу, связанную с этими людьми, с этой эпохой. Так что я надеюсь, что они осмысленно выходят уже на площадку.
Как вы думаете, вот то, с чего вы начали, что современное поколение мало представляет себе, что такое достоинство, благородство, свобода? Как вы думаете, почему? Ведь обучение идет, образование практически на той же литературе.
Если бы на той же. Наша школьная программа заслуживает сильного осуждения, ведь уже вся Европа отказалась от этого ЕГЭ, а мы гордо продолжаем быть продолжателями идиотизма, на мой взгляд, потому что школа сейчас абсолютно, на мой взгляд, личные упадки. А кроме того, в блистательном тексте Бориса Александровича очень внятно сказано, наш народ не знает, что такое свобода. И не потому, что она ему не нужна, а потому, что он испокон веком не нуждался в ней. Но я своими словами сказал, текст гораздо точнее.
А ты знаешь, что окончательно говорил брат Александра освобождать христиан?
Разумеется, нет.
Историк? Гарантин. А он, как ты понимаешь, немного разбирается в истории. Бабка Екатерина попыталась объясниться с помещиками, послала письмо. Она уже была, ох, как сильна. Знаешь, что ей ответили? Твой собрат Смороков, писатель, между прочим, он и ответил. Потребна ли канарейка, забавляющая меня вольность? Или потребна клетка? И потребна ли стерегущий мой дом собаки цепь? Разумеется, птица будет лучше без клетки, собаки без цепи. Но одна улетит, а другая будет грызть людей. Так одно потребно для крестьянина, другое для дворянина. Чем же будет дворянин, если земля и люди будут не его, а ему что останется?
пьеса написана, как я поняла, где-то в 70-е годы.
Вы абсолютно точно говорите. Пьеса «Сто братьев Бестужевых» написана в 74-75 году. В 75 году она впервые поставлена в студии Лишта. На основе этого спектакля фактически в 80-м году, после всех его премий на всесоюзных и международных смотрах, в Ленинграде впервые с послевоенного времени организован был новый театр, и впервые с 20-х годов организован был театр на основе любительской студии. Я говорю о молодежном театре. Он был открыт 18 января 1980 года. Строил его режиссер Малышицкий. И столько, сколько он времени руководил театром, столько времени эта пьеса шла раз в неделю, а то и два. Но это не одна пьеса, это трилогия. Это вторая пьеса была поставлена театром юных зрителей. Она тоже долго шла. Она называлась «Вокруг площади» и посвящена была младшим братьям Декабря. Она посвящена была Павлу Бестужеву. Двум историям о том, как Павел Бестужев пострадал за то, что отказался отречься от родных братьев, а Ипполит Завалишин пришел с доносом на родного брата. И вот этой историей занимается великий князь Михаил, которому под лицом-то становиться не хочется. В некотором роде в тот момент это была смелость. Я не хвалюсь, а просто так было. Потому что я попытался заговорить об этих людях, о Николае, о Михаиле, как тоже о людях, тоже страдающих, тоже болезненно переживающих происходящее, но переживающих по-другому. Потому что, так сказать, отказаться от своих традиций они не могли. И им не хотелось оставаться только с теми, кто остался после того, как люди Сенатской площади оказались в Сибири. В этом трагизм ситуации, потому что так вроде было все просто. Из общества было вынуто, по следствию проходили более 600 человек, осуждено было, включая совсем небольшие сроки, и даже высылку в дальние гарнизоны и так далее. 121 человек, немного. И вдруг оказалось, что из общества вынута его сердцевина. Что-то непонятное произошло с обществом. Это было самое главное. С обществом произошла катастрофа. Как она случилась, никто не понял. Произошло падение критерия общественного по отношению к человеку. Никогда истории Пушкина не произошло бы, если бы эти люди были внутри общества, потому что при молодости Пушкина тоже вокруг были молодые кавалергарды, красавцы, а Пушкин был маленький, неуклюжий, с некрасивыми бакенбардами. Но то, чем он обладал, было критерием общества в тот момент. А когда это все произошло, критерий общества стал меняться. Упало значение духовной составляющей.
Когда они сказали, что вместе с нами уйдет рыцарство.
Уйдет государь, рыцарство уйдет вместе с нами. Они тоже не во всем были правы. Их идеи были заимствованы из русской истории. Даже, извините, идеи цареубийства, о которой они распространялись и так далее, но ничего себе не позволили, эта идея тоже пришла из русской истории, потому что перед этим все царствование Романовых убивались цари. Сперва был убит наследник цесаревич Алексей, потом Иван Антонович, Петр III, дальше Павел I, и Романовы носили в себе эту трагедию. И общество носило в себе возможность этой трагедии. Поэтому ситуация была крайне сложная. Сейчас, когда говорят о декабристах, обычно во всем винят Пестель. Говорят, что вот он был сверх радикальных взглядов и так далее. Перед всем, что произошло, Пестель все время говорил своим товарищам, что он едет к Александру I, объясниться с ним, открыть ему тайное общество и потребовать, чтобы он произвел реформы, иначе произойдет катастрофа. Это была идея Пестеля. Пестель 2 недели сидел под очень слабым арестом в штабе 2-й армии, виделся со своими соратниками, с Волконским. Что ему стоило призвать к восстанию? Он этого не сделал, потому что он не хотел кровопролития. И эта история трагическая, она во многих смыслах трагическая, но она еще и нравственная в том смысле, что впервые, и об этом писали даже противники декабристов. По-моему, Ростопчин написал, что во Франции повара бунтовали, чтобы стать князьями, а у нас князья бунтовали, чтобы стать поварами. у нас вышли люди, которые сами не подвергались угнетению. Они вышли в бой за отмену собственных привилегий. Это великая нравственная позиция, которая осталась в русской культуре не меньше, чем в русской истории.
И мне кажется, она осталась неоцененной до конца.
И осталась именно в этом смысле, осталась недооцененной до конца, потому что при советской власти из них делали примитивных революционеров, так сказать, первое поколение и так далее, не понимая того, что за этим стояла огромная нравственная подвижка. Князь Трубецкой, он же князь, у него имение. Это же он написал, все сословия уничтожаются. Сын довольно жестокого сибирского генерал-губернатора Павел Иванович Пестель написал: «Все люди в государстве рождаются равными и должны быть перед законом все равны». И второе, он через птичку, я видел рукопись, вставил сверху, чтобы еще подчеркнуть, не просто равны, все рождаются равными и должны быть перед законом все равны.
Кстати, почему я спросила, когда была написана пьеса? Потому что, Юрий Михайлович, не знаю, поэтому ли ее вы выбрали вот сейчас для постановки, но не кажется ли вам, что пьеса сейчас очень актуальна?
Она, безусловно, актуальна, бесконечно актуальна. Но я пытаюсь в своей работе всегда обращаться к дефициту. К дефициту сегодняшнего общества. И поэтому для меня было крайне важно это. И кроме того, не надо забывать, что это учебный театр. И идет процесс воспитания будущих актеров. Поэтому вот поднять их до этих нравственных высот, мне кажется, это важнейшая воспитательная забота любого педагога.
Даже уже не как об актерах с точки зрения профессионализма.
Как о человеках.
Как о человеке. А они встречались вот с автором?
Встречались, конечно.
И вы ребятам тоже вот как раз рассказывали, да, декабристы?
Да. Мы приглашали Бориса Александровича, он согласился, приехал. И бесконечно интересно рассказал. Он вообще рассказчик. Да. Замечательно. И что еще, мне кажется, очень важно, это особенно вот обнаруживается в последних романах Бориса Александровича, то, что я бесконечно ценю в современной литературе, хотя это уходит, к сожалению, это поток сознания. Вот в спектакле вы хотели, вы, может быть, заметили, да, что одна картина заканчивается, а уже идет следующая, уже. То есть вы хотели вот подчеркнуть, что это не частные какие-то вещи, это некая природа жизни. Вот жизнь не связана с меркантильными какими-то вопросами, проблемами, которые сегодня давят нас всех и отвлекают от всего. А это вот есть момент. Ну, я вам скажу, 1 сентября на первом курсе я всегда говорю своим студентам, есть три институции, в которых люди не работают, а служат. Это церковь, армия и театр. К служению надо себя готовить.
А вам, кстати, понравилось, как они справились с этой вот сегодня задачей, с этой пьесой?
Я им вчера сказал после первой премьеры, и сегодня повторю, они там ждут меня. Я им сказал, вы работали честно. Потому что, естественно, даже у профессионалов первый спектакль, они сами немножко качаются. Что-то лучше, что-то хуже, что-то не устоялось, что-то еще не присвоилось до конца, остается только в голове. Поэтому работа над спектаклем будет продолжаться. Вот через полтора года вы, если придете, увидите более совершенную работу.
Как вы считаете, ребята в процессе работы над этим спектаклем, вот встречах с автором, который великолепно вот эту историю знает, после чтения какой-то литературы, после, опять же, прохода по площади, вот что-то в них меняется, на ваш взгляд? Вы же должны
меняется это... Меняется, и очень внятно. Я могу вам сказать, что если вы когда-нибудь зайдете на ту сторону, на Маховую 34, то там толпится, снует довольно большое количество студентов. Мои уже стали отличаться. Там что-то даже в позвоночнике другое стало.
Выслушайте, государь, покуда есть мы, чтобы сказать это вам. Весь организм нации поражен бесправием, как опухолью. Все ткани его – это суетбеды и потрясения.
Это зовется иначе. Механизм царства, государственный механизм.
Нет, это организм, уверяю вас. Машина не страшна, ей не свойственно мучиться недостижимым, она не мыслит, не испытывает боли.
Нет, это механизм, и довольно простой, уверяю тебя, где все колесики, малые, большие, как бы продеты сквозь одним стержнем, главным, и все.
Человек не подобен машине, государь. Это говорю вам я, сам механик.
Трудно пока современным студентам говорить о свободе, чести и достоинстве, так как и сами понятия эти немного растворились в процессах реформирования системы образования и воспитания. Но они стараются, очень. И на поклоны многие выходили со слезами на глазах. И кажется мне, что эти ребята после постановки станут чуть иными, чем остальные их сверстники. Хочется глянуть спектакль через год, когда эти, пока еще третьекурсники, перейдут в категорию выпускников, а последний котельон будет танцеваться на одном дыхании, и каждое па в нем до конца станет понятно самим исполнителям.
Очень грустно настроение такое, какое-то очень совсем печальное после финала пьесы. То ли действительно свобода настолько не нужна, потому что никто не знает, что это такое. Особенно сейчас вот эти мысли гнетут. Как вы считаете, все-таки перспектива где-то как-то она может быть? Свет в конце туннеля?
Люди, которых я избрал своими героями в этой трилогии, это трилогия, потому что «Братья Бестужев», «Вокруг площади» есть еще повесть «Петербургские флейты», из которой взяты куски. Это трилогия. Это, собственно, трилогия Бестужевых. Я выделил специально не главных декабристов, не главных строителей заговора, не главных политиков, а вообще не политиков, которые просто присоединились к этому, потому что и сыграли очень важную роль в тот день. Но самое главное, я выделил людей, они были, среди прочего, особые происхождения, они были сыновья дворянина, известного морского офицера, автора книги о воспитании военного юношества, знаменитой книги, изданной в начале XIX века. И простой женщины из Кронштадта, из семьи, в которой он оказался после ранения тяжелого в войне, смертельного, и роздали умирать, потому что не хватало госпиталей. Вот там случилась эта любовь, там случился этот брак. Это были люди не только дворянского происхождения, это был сильный корень матери, простой мещанки из Кронштадта. Очень сильной женщиной. Французского она не знала. Писали ей за нее дочери. Дело не в этом. Она им дала нравственную путевку в жизнь, как и отец, написавший в своей книге. Представьте себе, что это 1802 где-нибудь год. Он написал: нельзя средства, необходимые для воспитания граждан, мешать со средствами, способными производить только рабов. Это написал отец Бестужевых. Вот понимаете, я взял простых декабристов, я взял средний слой, то, что было главного вообще в этом деле. Желание не только свободы, желание какого-то нравственного очищения общества. Вот это то, что я попытался сделать во всей трилогии, и для меня это очень важно. Что я считаю сейчас? Я считаю, что да, сейчас необходимы мысли о каком-то духовном воскрешении, я бы сказал, человека, о духовном утверждении человека, что мы можем, а что мы не можем себе позволить. Понимаете, есть положительный императив, но есть императив отрицательный, отрицание того, что не можно, так сказать, в нашей жизни. Величайший историк русский, как я считаю, Николай Михайлович Карамзин, который отговорил Александра I того, чтобы немедленно освобождать крестьян, он имел в виду, что надо сперва научить чему-то, потому что давать свободу людям которые непривычны, не знаю, неграмотным, да. Это будет очень сложно. А дальше оказалось поздно, когда сделал это Александр II. Вот, но Карамзин когда-то написал о Риме, он же поэтом тоже выступал, он написал как поэт: он стоил лютых бед несчастья своего, терпя, чего терпеть без подлости не можно. Так вот, это не можно без подлости, это в основе, как бы он ни отрицал декабристов, это было в основе их, так сказать, движения и действия. И если уж говорить еще об этом, то это были дети 12-го года. Более того, не только дети, победители 12-го года. На виселице погибло два героя 12-го года, имевших один саблю, другой шпагу за храбрость и военные ордена. Пестель был ранен под Бородиным и так далее. Это была идеология победителей, которые пришли с войны и, поняв, что Так сказать, они могут не только победить врага, но они могут изменить свою страну.
Борис Александрович считает, что нравственным очищением мы можем общество, единственный, наверное, путь сейчас. А вы как думаете, Юрий Михайлович?
Я иначе бы не ставил бы этот текст. Я абсолютно об этом подписываюсь под каждым словом Бориса Александровича. А иначе зачем это было брать? Тогда это конъюнктура. Самое сложное и самое трудное, вот все эти идеи, все эти мысли для ребят было присвоить, сделать своими. Не некой, так сказать, правдой, которая меня не касается, а ну, вы видели, какие они финале выходят, они все там заплаканные. Но я хочу только поспорить с вами. Я считаю, что наш финал не грустный. Наш финал светлый. Светлый, потому что можно физически убить человека, а дух, идею не получается. К сожалению, мы живем в то время, когда культура, а из нее, из религии, из культуры, в общем, черпается духовность, она на последнем месте. Если вы посмотрите, бюджет каждого года культура всегда внизу, да? Я знаю, что вы это вырежете. Я могу вам признаться, ребята без меня, без моего согласования, послали приглашение министру культуры, который везде и всюду говорит о том, что он историк, что вот он очень озабочен установлением истинной истории государства российского. Ровно 190 лет со дня восстания, да? Ему, как историку, наверное, было бы это интересно. Пришел ответ. Ваше письмо рассматривается. Вот и поэтому, понимаете, мы на своем месте пытаемся делать то, что, наверное, мне кажется, должны делать руководители. Мне кажется, что это большая беда именно по отношению именно к этой стране. Потому что вне духовности эта страна становится агрессивной. В силу объективных причин, не в силу ментальности, а в силу объективных обстоятельств, в которых она на протяжении огромного количества лет находится.
Ваше мнение, как вы считаете, а действительно наш народ настолько не готов стать свободными, демократичными, значит, отвечать за свои поступки?
Я вам по-другому отвечу. Мне было лет, наверное, 14. Я пришел к моей бабушке, она бывшая смолянка была. Я начитался Печорина. Что такое настоящий аристократ? Она даже не задумывалась, она сказала, это тот человек, который и с царем, и с дворником разговаривает одинаково. Я думаю, что это и есть признак свободы и достоинства, и суверенности.
В Иркутске на ярмарке спрашивали, где князь Волконский. Говорили, а вон он с мужиками на телеге водку пьет. Значит, когда уже все облегчилось, им разрешили жить в Иркутске, и был дом Волконских, и жена Мария Николаевна создала салон, в который приезжали к ручке губернатор, вице-губернатор, хотя они были ссыльны, но все равно. В этот салон князь входил в ватнике и в репьях, потому что он считал, что та жизнь, которую он прожил, была важнее и красивее того, что вот это. А это все суета. Понимаете, вот это и есть аристократизм. Что, а он одинаково со всеми говорил. Он мог разговаривать с князьями, с царем. Он мог разговаривать с мужем. Одинаково. А что такое одинаково разговаривать? Это уважение к человеку. То, что потом сделалось там аристократия и так далее, во многом замешано было на неуважении. Человеческом, а не уважении.
Это особенно сегодня, да. Среди якобы новых аристократов.
Да, неуважение к человеку. Самое главное, эти аристократическое свойство, там называете его аристократическим, называете его демократическим. В этом случае одно и то же. Это уважение к человеку. В воспоминаниях Якушкина написано, что первое было в первом тайном обществе «Союз спасения», куда вошли молодые люди, вернувшиеся с войны, их было 10 человек. Против чего они? Против полного неуважения к человеку вообще. Вот это была фраза. Понимаете, и неуважение к человеку – это и есть вопрос вопросов, который создает демократическое общество, уважение к человеку. Аристократию настоящую создает уважение к человеку. По-моему, так.
Восстание, со дня которого в декабре прошлого года исполнилось 190 лет, для меня это даже не столько попытка революции, а одна из первых попыток показать власть имущим право на уважение, независимо от званий и рангов. Уважение и самоуважение, которого нам и сегодня так не хватает. и которая позволяет себя чувствовать человеком, а не рабом. Возможно, потому они, не бедные и не последние в империи люди, рискнули всем, зная, что победа практически невозможна. Об этом новый спектакль учебного театра на Маховой «Последний котельон». А в названии спектакля, кстати, отражена природа парадного котельона. Это массовый танец-игра, который всегда состоял из фигур других бальных танцев. И исполняли его все участники. Котельоном всегда заканчивался бал. В январе спектакль можно увидеть на сцене учебного театра 16 и 17 числа, в субботу и воскресенье, буквально на этой неделе. А сегодня я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до 11 вечера. Удачи и не переключайтесь!
Татьяна Кудрявцева. День перед Рождеством. Часть первая.
В консультации мне сказали, в твоем положении либо доллары, либо блат. А в каком моем положении, вопросила я? На лице акушерки отразилось сложное чувство внутренней борьбы. Я сразу догадалась, чего с чем. Часто замечала, многие при мне стесняются ненормативной лексики. Акушерка помучилась минуты две, давясь привычным выражением. Споткнувшись взглядом о несолидную длань 15-го размера кольца, я нервно поправила очки, с них спрыгнул солнечный зайчик, осенив акушерский лоб. «Эх», — сказала акушерка, — «откуда только берутся такие беременные?» И со всей интеллигентностью, на какую была способна, исторгла диагноз. «Хреновое кесарево». Друзья немедленно собрали семейный совет. С долларами было туго. Оставалось второе. Все сошлось на этом роддоме. Здесь колдовал Феликс. Если не уехал. Друзья этого сильно опасались, потому как считали Феликса гением. Но у гениев непредсказуемая логика. А может, ее и вовсе нет, на мое счастье. И я потащилась в роддом на краю света. Когда-то здесь обитали беспризорники, потом цыгане. Сейчас и те, и другие, если не считать люмпен-пролетариата. Окраина была утыкана заводскими трубами, как стаканчик карандашами. Специально в такое место можно прийти только по блату. Приемный покой в бесплатном роддоме все равно, что таможня. Оттуда выкатываешься голый, без вещей, без колец, без художественной литературы. Имя твое никак. Все про это знают и не нарываются. Контрабанду поднимают потом на веревке через форточку. Но у меня-то здесь имелось знакомство, поэтому я положила в пакет тапки на каблуках, фарфоровую чашку и рукопись про Булкину. Рукопись произвела шок. На ее фоне тапки и чашка показалась милым пустяком. Таможенница гневно вспыхнула и возмущенно спросила: «Ты вообще откуда?» «Все блатные говорят пароль», я сказала. «Я к Феликсу. И повесть пишу про Булкину. Вообще-то я из «Пионерской правды». «В родилке, что ли, писать собираешься?» «Да я не в родилку, я на Кесарева. Пока анализы, то да сё». «Ну да», — сказала тетка, — «бывает». Любопытство движет женщинами так же сильно, как любовь. Любопытство ради, она спросила. «А Булкина кто это?» «Булкина первоклассница», — объяснила я, — «влюбленная». Тетка высунулась в коридор и закричала: «Эй, второй пост! Тут у нас одна пионерка повесть пишет. Тонну бумаги приволокла. Придите за пакетом, а то сама поднимет. Родит без Кесарева». Таможня дала добро. Поскольку роддом помещался на рабоче-крестьянских куличках, излишеств ему, естественно, не полагалось. Метров в том числе. Дородовая от родилки отделяла тонкая стеночка. А может, ее и не было. Душераздирающий вопль врезался в воздух, как шрапнель совсем рядом. «Что это?» — побледнев от ужаса, вцепилась я в санитарку, которая втаскивала в палату пакет с рукописью. Санитарка попалась добрая, она кое-что объяснила. «А то и значит, что не в библиотеку приехала, родная!» — грохнула она два раза пакетом об пол и дверью. «Здрасте!» — растерянно выдавил я из себя. Соседок было двое. «Лежим, как в застенке!» — недовольно процедила одна из них. «Кричат так, что с души воротит!» — и по-свойски спросила меня. «Кричать будешь? Я буду!» Это была слесарь Людмила. В роддоме женщины знакомятся мгновенно, потому что расписание этих мгновений не в их компетенции. За 5 минут Людмила изобразила натюрморт своей жизни. В семье она главная пружина. Она слесарь экстра-класса. Правда, заводик их прикрыли, так она в ЖЭК пристроилась и дворником еще. У нее здоровье хорошее. Она дома пол каждый день моет, бывает еще и площадку с лестницей, если настроение располагает. А все остальное муж делает. В семье он домработник и нянька детей. По нынешним временам большая экономия. Мне сразу же представилась тропическая птичка Танге. В эпосе сказано, что у нее была профессия, одноименная с профессией Людмилиного мужа. Эту самую птичку брали в дом вместо няньки. Дети впадали в восторг. Но мне как-то казалось, такие полезные птички сохранились лишь в преданиях древних индейцев. Людмила была большая, как Кавголовская гора. Точно такой же живот был у моей знакомой Таньки Сахалинской. Вообще женщины – существа внушаемые. В начале срока Танька вычитала в одной из книжек про мнимую беременность. Эта идея полностью захватила ее сознание. До последнего дня Танька уверяла всех, что в животе у нее никого нет. Просто она себе это внушила. А в последний день творения из нее вышла красавица Дашка с ангельскими перевязочками на руках и ножках. В сравнении со мной Людмила обладала преимуществом. Она могла меня рассматривать в рост, я же ее нет. Людмилино лицо заслоняло живот. Мои габариты были куда мельче, я ощутила комплекс неполноценности. «У тебя муж-то есть?» – полюбопытствовала Людмила. Но в это время за батареей кто-то энергично заскребся. По Людмилиному животу прошла рябь. «Мыши!» – с ненавистью констатировала Людмила. «Я страсть как инфекции боюсь». Травят их, все равно размножаются. Вот и ты давай, а то все никак не разродишься, оторвалась от окна вторая соседка. Она глазела на улицу и ела семечки. Усмешка источалась из нее легко, будто морковка из чернозема. Усмешка была золотозубая, обманная. Фу, плюнула Людмила в сердцах. Одно слово, цыганка. Таборная, с гордостью уточнила цыганка. Баронова жена. И внезапно загрустила. На волю бы скорей. От семечек ладошки у нее были черные, но она не брала этого в голову. Цыганке действительно любая инфекция была тьфу. Она боялась только темницы. Считается, что беременные на треть состоят из воды, на 2/3 из обиды. Не из обиды, из страха. Причем страх у каждой свой. Я, например, идя сюда, больше всего опасалась усыновить дюжину отказных младенцев. Так и видела. Вот он лежит, орет одиноко, маленький, а уже брошенный. Ну не пройдешь же мимо. А молока моего на всех не хватит. Это была настоящая идея фикс насчет младенцев. Я рассеянно водила глазами по палате, взор мой пал на легкомысленную бароновую жену и моментально отравился подозрением. Интересно, что у нее в голове? Чтобы успокоиться, я занялась хозяйством. Стала разбирать вещи. Прежде всего извлекла из пакета фарфоровую чашку и замерла с чашкой в руке. Мыши активизировались. Не иначе, как они решили свить гнездо. Водрузив чашку на тумбочку, я полезла с ногами на кровать. «А мне с ногами никак», — позавидовала Людмила. Она сидела на своем ложе капитально и торжественно. «Что там Екатерина II?» Кровать скрипела под Людмилой точно телега. Она, должно быть, и спала, сидя. Роддом жил будничной родильной жизнью. В коридоре постоянно грохотали каталки, будто работала железная дорога. За стенкой безостановочно надрывались разные голоса, заходясь в стонах и воплях. Там рвалась слабая женская плоть, дабы, перехитрив небытие, выговорить себе шанс на бессмертие. Казалось, так будет всегда, как в спектакле древнегреческого театра, с единством места и времени. Наша дорога в рай шла через ад. Зато прямехонько, никуда не сворачивая, райские врата уже светились в темноте, но чтоб распахнуть их, надо пострадать. Каждой путнице отмерится свой разливательной ложкой. Разговор неумолимо возвращался к одному и тому же. «Чё ж вы орёте, золотые?» — презрительно выцедила цыганка. «Лучше б анекдот рассказали». «Да ты чё?» — содрогнулась Людмила. «Под пыткой? На столе?» Её явно угнетал избыток опыта. «Я сюда зачем пришла?» «Я за мальчиком пришла. У меня в доме уже 3 девки. А так бы не в жизнь. По мне лучше 3 смены отработать, чем рожать. Я сцепила пальцы на животе корзиночкой. Живот нервно скатился в корзинку, как арбуз с бахчи. Я вспомнила свою первоклассницу Булкину. Она обожала арбузы с ушками. Но про это пока никто не знал. Рукопись до сих пор покоилась на дне пакета. Пакет сиротливо притулился к тумбочке. Мы трое, соединенные общим кругом судьбы, были разноречивы, как чужеродные галактики. Только солнечный центр светил у нас одинаково. Он помещался в животе. Крещённый мир готовился к Рождеству. У сегодняшнего дня было сказочное название, отдающее золотом свечей, мерцанием елки, крепкой морозной свежестью, густым запахом ванили и мандаринок. Сочельник. «Снег пошел», — объявила баронесса. Она сидела на подоконнике, склонив голову на бок, целя черным глазом в пространство окна. Точь в точь ворона на заборе. Снег свалился на окраину, точно королевский грим. Беспризорно пролетарский пейзаж на глазах утрачивал свою ущербность и становился сияющей январской улицей, достойной завтрашнего торжества. Людмила не могла долго молчать. Тревожные мысли лезли ее с головы наружу иголками, как у соломенного человечка, мечтающего об изумрудном городе. «Меня, наверное, первую повезут. Я закричу, вы сразу услышите. Новенькая, ты что, немая? Ты собираешься кричать или нет?» «А я буду под наркозом», — поделилась я, — «под общим». «Ой, мамочка», — ахнула Людмила, — «не дай бог, я бы умерла». И замолчала.
Рассказ Татьяны Кудрявцевой «День перед Рождеством» читала актриса Светлана Письмиченко. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.